Что думать? Одному торговцу ведро поднес, другому с дровами помог, третьему ящик подержал. Четвертый покосился недоверчиво, прогнал. Не обиделся Данька. Уже забрянчало в кармане. Три патрона побольше, остроконечные, два поменьше, на первое похожи, и два совсем маленькие, с тупой пулькой. Уже можно жить. На ночь устроился под КамАЗом, снутри колеса. Банку заветную перед сном умял, доволен. За место платить больно жирно, не по его средствам. 100 крат лучше консерву купить, а то и запрятать пульки, походить по рядам с утра, поклянчить, авось кинут кусок-другой. Эх, мешков нет, все у мертвяка остались. Набрал бы банок и снова в путь. Утром снова меж людьми ходил, слушал. Торг, оказывается, не каждый день, в неделю 2-3 дня, с пятницы на воскресенье. Обеспокоился Данька. Сегодня день, да завтра день. После закончится. Нужно быстрее набрать. Заново начал по рядам бегать. Проще пошло. Со вчера уж знают его торговцы. Улыбаются. Снова помогал, как двужильный, до самого вечера. За день не пересел. Здесь патрон, там патрон. Набрал к ночи 40 штук. Купил банку за 3 патрона. Залез, где ночью ночевал. Снова наелся от пуза. Захорошело. Сил в раз прибавилось, снова показалась дорога по силам. Засунул руки в карманы, пульки крепко сжал в горсти богатство. Начал подремывать. Вдруг что такое? Дергает его кто-то за ногу. Выглянул из-под машины. 3 стоят. 1 таким же возрастом, 2 помельче. «Ты чё здесь? Наш хлеб отбиваешь?» Нахохлился Данька. «Чё это твой? Место не куплено. Кто хочет, тот и работай. Вылазь!» Вылез Данька. Стоят против него 3. Местные. Сытые. Силушка не обиженные. Бить начнут. Что делать? «Чё наработал? Отдавай половину!» Зло взяло Даньку. Сытый голодного не разумеет. Живут, горе не знают. Папка-мамка их кормят. Сами не работают. Не видал он их день на торге. И другим не дают. «А вот такого не хочешь?» Вытянул правую руку вперед и левой поперек нее мотню показал. «Дай ему, Кирюха!» — говорит один. «Чтоб неповадно было!» «Наш хлеб отбивает!» — подначивает другой. Кирюха рукава засучивает. «Ща научим тебя правилам!» Остервенился Данька. Своим трудом заработанное как отдать? Толкнул Кирюху, навалился сверху. Сильнее Кирюха, плотнее, ест хорошо. Но Данька, как голодный крысеныш, в него прямо в шею вцепился. Отбился. Отодрался от него Кирюха, отбежал. Мелкие с ним примолкли, смотрят непонимающе. Как так? Шире Кирюха, выше. Ест каждый день, но не сдюжил. Почему? Не могут одного своим куцым умишкам понять. Кирюха за деньги дерется. Данька за жизнь. «Я тебя еще поймаю», — грозится Кирюха. «Чем меня ловить?» «Я вот он! Поймал уже!» — смерил его Кирюха взглядом. «Данька у колеса стоит, кулаки сжаты, ноги напружинены. Подойдешь — пожалеешь». Плюнули, ушли. Только на место полез, из-за соседней машины мальчишка выглядывает. 1. И меньше. Годов, пожалуй, 10. А то и 9 вообще. Смотрит на Даньку, подойти боится. «Ты чё?» «Дай пульку, а?» «Сам заработай». «Я и заработал!» — хлюпает тот. 5 пулек было. Кирюха все отобрал. Жалко Даньке мальчишку. Хлипкий совсем, дунь упадет. С таким не только Кирюха, и мелкий справится. Ладно, на, держи. Дал ему патрон. Может себе позволить, богач. Тот снова стоит, не уходит. Ну, че еще?
А ты как тут? Я тут с прошлой ярмарки, неделю. Тебя раньше не видел. Проходом?
Проходом, кивает Данька.
А куда?
Далеко.
«Ставрополь, слыхал?»
«Не,
хорошо там.
Большой город Ставрополь и целый. Нет людей. Туда бомбу новой конструкции кинули. Все умерли, но город целый остался. Все цело. Магазины, амбары, склады. Лежит в магазинах мука, хлеб, консервы. Ешь, не хочу. И заразы нет. Выветрилось. Благодатный край. Вот добраться только трудно. Туда 1000 километров, обратно 1000 километров». 1500 уже прошел. Половина осталась.
Моргает мальчишка. Эка невидаль. Чудо-город. Всего полно. Людей нет. Бери, что хочешь. Ешь, сколько хочешь. «А меня возьми с собой!» — хмурится Данька. «Вот еще, нахлебника брать!» Но вспомнились вдруг торговцы с каравана. И главный торгаш, что про нахлебников говорил. Нехорошо получается. Уже ли он так же мальчишку прогонит, как его самого прогнали? Нехорошо так. «Ладно, пойдем. Вдвоем и веселее. Звать-то как тебя?» «Славка!» — радуется мальчишка. «А лет сколько?» 9. «Только уговор. Я старше, опытнее. Меня во всем слушать. Не будешь слушать — уйду. Один останешься». Кивает Славка. «Плохо ль?» Старший командует, младший подчиняется. Не надо думать, где хлеба достать. За тебя все решат. «Сам-то откуда? Как здесь?»
«Ехали с Батянькой в Казахстан. Да напали разбойники. Батяньку убили, я сбежал. 3 дня ходил, людей искал. Набрел на дорогу, по ней к селу вышел. Только толку. Прошлый раз, что заработал, Кирюха все отобрал. Сейчас вот опять. Хорошо ты ему дал. Долго помнить будет».
Данька приосанился. Гордится.
«Мы и уродкины такие. Кто подойди, в раз по сопле получит».
Ночью спали вместе под колесом. Тесно, спиной к спине. Спит Данька, и чуется ему сквозь сон, что брата Мишку встретил. Вдвоем оно лучше. Брат за брата крепче держись. 3-й день опять работали. День дюже важный. И заработать надо, и потратить с умом. В дальнюю дорогу собираться много всего. Ну так и он теперь не один. Вдвоем больше заработаешь. Село богатое, торговцы не скупятся. Поднес патрон, подержал патрон. К вечеру сели считать. Данька считает плохо. В школу только в 1 класс ходил. Славка считать и вовсе не умеет. Досчитали до 80. Сбились. Заново. Снова до 80 дошли. Обратно сбились. Поднатужились. Посчитали опять. Вышло 97. Капитал. Потяжелели карманы Данькины, штаны к низу тянут. Тратить пора. Пошли по торговцам. Выучили новое слово. Скидка. Это вроде как своему, по знакомству. 2 дня работал Данька. На 3-й день ему, как своему человеку, цену скидывают. Здесь патрон, там 2. Татарин Ильшат 5 сбросил.
Говорит, «ты, Данила, никак в купцы заделался. Хорошо, хорошо, шустрись, старайся. Будешь шустрить, 3 года к себе возьму, а пока поучись. Выживешь, со мной будешь».
Даньке лестно. Не знал он раньше, что так бывает. Жил в деревне, умирал с голодухи. Ушел из дома, в дороге умирал. Но упал на него достаток. Враз о плохом перестал думать. 500 километров – какое расстояние! Дойдем! Закупили много. Рюкзак 1 на 2. 4 фильтра для противогазов, карту, ножик, консерву, да не 1, целых 7. Бутылку 5-литровку нашли, воды Ильшат бесплатно дал. Аптечку тоже, очень уж понравился ему Данька. Противогаз и комбез у Славки был, без них сейчас никак, 2-я шкура. И еще немного патронов Данька про запас оставил. Ночью под колесом пообещали друг дружку не бросать, всем делиться. Найдет Славка в общий котел. Найдет Данька в общий котел, после поровну. Утром проснулись и вперед, в путь дорогу. День прошел быстро. Вдвоем не один. Идут, разговаривают, тяжелые думы отгоняют. Спросит Славка, «Как думаешь, дойдем?» «Теперь точно дойдем», — уверен Данька. «Я уж сколько иду? Считай 6-й день. Или 8-й. Запутался. Столько навидался, поезд видел». «Мертвеца видел, бабу с детьми видел, на караване ехал, рюкзак потерял. А вот, снова с прибытком, и тебя нашел. Вдвоем-то как не добраться?» «Славка рад. Батьку потерял, кажись, брата нашел. Вдвоем не один, дойдут». День идут, другой идут, 3-й. Неделя долой. Когда по дороге, когда по полю, когда и по лесу приходится. Данька мальчишка деревенский, лес знает». Лес он летом не страшный. Был бы противогаз под рукой, да дозиметр. Ночь застала, лезь на дерево толстое, спи. В деревне и то страшнее. Проходили они со Славкой деревни, окошки черные, дома серые, огороды бурьяном заросшие. Где 1 человек, где 2, а чаще и нет вовсе. Смотрели на них люди глазами невидящими, взглядами провожали. Кажется, бросятся сейчас. Последние отнимут. Славка пугается,
Данька его за руку берет, тянет. «Не боись, дойдем». Один день одна консерва, два дня две консервы, неделя кончились. А пуще того, вода в бутылке на донышке плещется. Снова нужно прибыток искать. Начал думать, начал село по дороге смотреть. По атласу, если, к обеду должны дойти. Малое село на речке стоит. Может, и жив кто, сжалится, поможет. К обеду не дошли. Заболел Славка. Лицо горит, уши горят, шея красная. Живот раздулся, урчит. Присел Славка в куст один раз, другой, третий. Тужится, пучится, а там воздух только. Плачет. «Живот болит у меня». «Ну ты терпи. Скоро нам». «Далеко еще. За полдня хорошо, если 5 верст одолели. Пройдут немного, Славка в кусты. Снова тронутся, обратно в кусты». Данька сердится. «Так идти будем, как дойдем? Страшно Славке. Бросит его товарищ, опять один будет. Куда пойдет?» Бежит за Данькой, терпит до последнего, поскуливает, за живот держится. Жалко стало Даньке товарища. Разве виноват, что заболел? Начал думать, что делать. Кажись, встать, переждать надо. Только бы до деревни дойти. Дошли. Деревня 3 дома, все пустые. Зашли в средний. Нагреб тропья по домам Данька, товарища на печку уложил. Разжег огонь, сходил за водой в колодец. Проверил. Мутная вода, нехорошая. Видел он, как мамка воду выпаривает. Грязь в кастрюле остается, а пар в банку капает. Нашел чугунок, соорудил устройство. Вечер начался, банка полная. Напоил Славку горячей водой. Накормил таблеткой, укрыл потеплее. Уснул Славка. Спит в бреду, скулит пощенячьи. Маленький, щупленький. Шея тощая, воробьина из-под тряпья торчит. Смотрит на него Данька, думает, вот связался с человеком. Ничего не может, ничего не умеет. Еще и заболел. Теперь уговор, и бросить нельзя, и на месте сидеть нельзя. Как поступить? Снова голова разделилась. Одна половинка вперед торопит, в город заветный, вторая стыдит, велит со Славкой оставаться. Мучился Данька, думал, как же поступить. После глянул, а Славка уж и не дышит. Горько стало Даньке. Был человек и нет. Был товарищ и не стало. И стыдно за мысли свои негодные. Совесть Даньку к земле пригнула. Сидел рядом, горевал. Не заметил, как и уснул. Ночью проснулся от шороха. В избе низги не видно. Но чуется ему, будто есть кто в комнате. В правом углу ходит. Встанет, сопит. В левом углу ходит. Замер на печке Данька. Сидит ни жив, ни мертв. Во тьму глаз таращит. Вот мелькнуло что-то у окна. Смотрит Данька. А там, в свете лунном, чудище неведомое. Стоит, озирается, носом вокруг себя водит, воздух нюхает. Учуяло. Раз и к печке. Обмер Данька, аж закоченел от страха. А чудище лапу свою корявую протянуло, цап Славку за ногу. На Даньку только глазами сверкнуло. Данька уж и не помнит, как из избы вырвался. Бежал, куда не видел, ноги заплетались, подкашивались. Долго бежал, дороги не разбирая, страх за пятки хватал. После глядь, а рюкзака-то и нет. Эх, растяпа! Второй рюкзак на дороге теряет. Да не просто рюкзак. С ним и комбинезон, и противогаз, и дозиметр. Теперь точно смерть. Лег Данька на обочину. В траву. Глаза от горя страшного закрыл. Вот горе так горе. Огромное горе неподъемное. Не дойдет он теперь. И домой не вернется. Вот и закончилась дорога. Прощай, мамка. Прощайте, Мишка с Сашкой. Прощай, деревня родная. Прощай, чудо-город Ставрополь. Долго лежал. Все ждал, когда смерть придет. Уснул, проснулся, опять уснул. Солнце уж к закату клонится, а Данька все лежит. И идти надо, и сил нету. Да и куда идти? В какую сторону? После слышит гул издали. Сел в траве Данька, смотрит. Из леса машина идет невиданная. 6 колес... Огромная, вся в заклепках, наверху пулемет стоит. Эх, была не была. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Прыгнул он изо всех своих сил оставшихся, уцепился за лесенку сбоку, забрался на крышу. Улегся плашмя, за трубу держится, терпимо, авось и доедет куда-нибудь. Вот так здесь и оказался. К концу его рассказа вокруг уже собрались все, кто ужинал на веранде. Слушали, качали головами, вздыхали. Закончил Данька свой рассказ, и тут словно прорвало. Первым откликнулся пожилой мужик в выцветшем комбезе, все это время слушавший молча и иногда почему-то вытиравший только один, правый глаз.
«Эх, паря, досталось же тебе!» – протянул он.
Сунул руку в карман, достал магазин от калаша под 7,62 – выщелкнул 5 патронов.
«На-ка, возьми от меня. Не знаю ничего про Ставрополь. Может, так и есть, как говоришь, а может и нет. Но голодным туда точно не доедешь. Вот чем могу».
«Спасибо, дядь», — вздохнув, пробормотал пацан, принимая патроны.
«И мое возьми», — протянул в горсти другой. «Ничего, от меня не убудет. 10 патриков, как с куста».
«Благодарствуем».
«Дозиметр тебе нужен», — проговорил третий. «У меня 2 есть, 1 запасной. Ездит в рюкзаке 2-й год. На, тебе нужнее».
«Спасибо».
Снова хлюпнул носом Данька, принимая подарок.
«Оружие-то есть у тебя, тезка?» Наклонившись, спросил Добрынин. «Пистолет дам. Умеешь пользоваться?» «И патронов подкину. ОЗК найдем, не волнуйся. Рюкзак, карту, все достанем. Приоденем. Ну и на машине подброшу за Астрахань. Там уже сам дойдешь». Пацан, раскрытыми от радостного удивления глазами, уставился в него. И в первый раз за весь вечер широко улыбнулся.
«Вот спасибо, так спасибо. Век за вас, Бога, с мамкой будем молить. Теперь-то точно дойду».
И вдруг голос подал барыга. Весь рассказ он сидел чуть поодаль, оценивающе посматривая на пацана. И взгляд этот очень уж не нравился Добрынину. «И нате вам», — заговорил.
«Мы как раз в ту сторону направляемся». «Торговцы мы. Продовольствие везем. Вещи кое-какие. Возьму его. Мне по пути. У меня 30 бойцов. Доставим в целости и сохранности».
И улыбнулся, отчего глаза его с убегавшими к вискам морщинкам залучились приветливостью, прямо-таки располагая к этому добродушнейшему человеку. «Ах ты, тварь такая!» Юка шумно выдохнула, хватая его за руку, но Добрынин и сам все прекрасно понял. «Только попробуй». Глядя на барыгу, медленно, с угрозой в голосе, сказал он: «Я знаю, чем ты торгуешь. И знаю, зачем тебе пацан. Не советую. Со мной поедет. А рыпнешься на меня, в бараний рог согну, сука». Барыга примолк на мгновение, разглядывая этого странного мужика, от которого веяло нешуточной угрозой. Но 30 бойцов каравана позволяли ему не бояться всякого встречного поперечного.
«А ты кто сам такой будешь?» – спросил он. «И на кой тебе пацан? Я-то его гарантированно довезу. У меня 30 рыл, а ты...»
«Прогуляемся до малого автобуса», — наугад ткнул Добрынин. И по растерянному, заметавшемуся взгляду барыги понял, что попал в самую точку. «Откроешь? Покажешь, что у тебя там». Работорговец тушевался и умолк. Демонстрировать содержимое ему явно не хотелось. «Ну что, или есть еще вопросы?» Барыга молчал. Постоял немного, усмехнулся, будто что-то придумал себе, и отошел, уселся на свое место, словно и не было никакого конфликта. Добрынин, проводив его взглядом, откинулся на спинку. Повернул голову и словно сокровищем был награжден взглядом любимой женщины. Так она еще на него никогда не смотрела. Тем не менее, нужно было думать, что делать дальше. Ситуация сложилась тупиковая, и пацана от барыги надо уберечь. И с работорговцем ссориться категорически запрещается. А если этот урод ночью подкатить попробует и в драке по голове получит? Никогда Добрынин от драки не бегал, но теперь нужно было уходить. Слабым утешением было лишь то, что уход вынужденный. Барыга должен был жить, чтобы привести оружие в убежище и умереть впоследствии от рук Вана. «Собираемся, грузимся», — принял решение Данил. «Если нужно, я поведу».
«Я поведу», — вздохнула Юка, но возражать не стала, понимая причины спешного отъезда.
«Давай, дружок, ты с нами», —
повернулся Данил к тезке. «Как я обещал. Довезем до Астрахани, а дальше уж сам». Пацан кивнул.
«Как теперь со сказочником быть?» – спросила Юка. «Озинки – единственный жилой поселок на всем перегоне. Если он где и появится, то только здесь. Уйдем отсюда, упустим».
«Да понимаю я», – с досадой кивнул Добрынин. «Но делать нам нечего. Остановимся поблизости, далеко отходить не будем и поглядим».
Мелкий Данька вдруг дернул за руку и, когда Добрынин наклонился к нему, зашептал. «Дядь Данил, я сразу-то не стал говорить. Здесь недалеко на большой дороге караван ограбили. Всех убили, а человека, который сказочником назвался, в живых оставили».
«Где?» – ахнул Добрынин. «Как он выглядел?»
«Не помню я. Машины сами небольшие, но колеса громадные. Остановили, сразу стрелять начали. Много убили. Часть с собой забрали, загнали в маленький автобус. И сказочник этот там был. Так прямо и кричал. Я, говорит, сказочник, не убивайте. Я, говорит, безобидный человек, никому вреда не нанесу».
«А чего ж молчал-то?»
«Так этот, барыга который, это он засаду и устроил».
Добрынин как стоял, так и сел. Не будь стула, на земле бы оказался. Вот эта ситуация. И ссориться нельзя. И сказочника нужно выручать. Да еще и мелкому помочь. Узел заплелся, будь здоров. И как, скажите на милость, его распутать? А барыга-то каков. Оказывается, не только работорговля за ним числится, но даже и такие дела. Добрынин посмотрел на Юку. Та, врубившись в ситуацию, широко раскрыв глаза, смотрела на него.
«Силовое решение не вариант».
Добрынин помедлив мгновение и кивнул. «Силовое решение вообще не вариант. Любая акция против черного каравана чревата тем, что в Сердобске он не появится, а значит и все, что положено, не произойдет. Как же тогда? Думать и решать нужно было немедленно, сейчас же, по-горячему».
«Может, договоримся?» Вновь подала голос девушка. «Патроны есть».
«Сколько стоит сказочник?» пробормотал Добрынин, поднимаясь. «Ладно, попробуем. Я к барыге. А вы в машину. Готовьтесь к срочному старту. Мелкого в модуль посади. Пусть сидит. Не лезет никуда. Я скоро». Барыга все так же сидел на своем месте. Попивал что-то из прозрачного стакана. А Добрынин оглянул, пусть и не откровенно враждебно, но и доброжелательным его взгляд назвать было нельзя. Ситуация требовала извинения и небольшого подарка. Что ж, если нужно для дела, то можно и склонить немного голову, гордость в задницу засунув. Еще лет 5 назад Добрынин на это вряд ли пошел бы, но теперь повзрослел, что ли. «Разреши присесть, уважаемый», — остановившись напротив столика работорговца, спросил он. Вытащил из кармана свой магазин-кошелек и положил на стол перед работорговцем. «Вам от меня в качестве небольшого подарка. Сразу прошу извинить за ссору. За пацана уцепились. Тут дело такое. Он с нами на броневике ехал, ну и понравился нам с женой. И отдавать его, кому попало, желания нет». Барыга помолчал немного, испытывающе глядя на Данила, и, положив руку на магазин, благосклонно кивнул. «Дело ясное. Бывает. Прикипишь душой, трудно отодрать». «Так я присяду». «Сделай одолжение». Усевшись на стул напротив, кота за бубенцы тянуть не стал. В рукавах 2 козыря, ограбление и деньги. Кнут и пряник. Начнем пока с пряника, а там и кнут достанем, если надо. «Предложение у меня к тебе, уважаемый». «Внимательно слушаю». «Дошли слухи, что едет вместе с вами в караване человек по имени Сказочник». Даже невооруженным глазом было видно, как напрягся работорговец. Зыркнул по сторонам, даже пригнулся немного. Сгорбился, словно стараясь сделаться как можно незаметнее. Глазки сощурились, так и вцепились в собеседника, да и рука правая куда-то под стол нырнула. Добрынин, вскинув руки, в успокаивающем жесте покачал головой. «Спокойно, дружище, спокойно. За ствол хвататься не надо, броню не пробьешь. А послушать, что предложу, стоит». «Ну, давай, бухти», — тихим голосом ответил торгаш, неотрывно глядя ему в лицо. «Так вот, я все о сказочнике. Мне плевать, кто там еще едет в малом автобусе. Но сказочник мне позарез нужен. Предлагаю сделку. Я тебе патроны, ты мне человека. Во сколько его оцениваешь?» «Я тебе человека, а ты меня тут же местным сдашь, так?» «И что дальше?» — усмехнулся Добрынин. «Сам посуди.
«Доказательств у меня нету. Мое слово против твоего. В автобус к тебе проверять полезу? Да не смеши. Общинники – те же торгаши, им лишь бы за постой платили. Ты же платишь? Платишь. Порядок не нарушаешь. Не клиент, золото. Так что, по рукам?» Барыга молчал, но Добрынин видел, что в душе его идет отчаянная борьба. Денег хотелось, но и страшно было. А ну как последствия. И признаться, Данилу странно было видеть его колебания. В убежище работорговец сам невольников предлагал, а тут боится чего-то. Непонятно. «Так что?» — повторил он и добавил. «Я хорошо заплачу. Цинк 7,62. Продаешь?» «Два!» — облизнув губы и метнув быстрый взгляд на людей неподалеку, проговорил барыга. «И немедленно!» «Решили!» Тут же кивнул Данил, однако расслабляться было еще рановато. «Пойдем?» Барыга вскочил, дернул с пояса радиостанцию, отдал команду на каком-то непонятном наречии. В ответ из динамика что-то удивленно спросили. «Да, немедленно. Общий сбор. Уезжаем». «Сделка в силе?» – уточнил Добрынин, обеспокоившись этим странным телодвижением. «Естественно», – усмехнулся торгаш. «Не знаю, нахрена он тебе нужен, этот мужик. Но он точно столько не стоит». «Да дядя мой», – соврал Данил. «Вышел за ворота погулять. Как же родного дядю не выкупить?» «Тогда понятно». Сделка состоялась под пристальным вниманием обеих сторон. Юка из броневика за пулеметной консолью, банда барыги своих автомобилей. Игоря Антоновича вывели под руки, стащили с головы мешок, и пока он моргал, недоуменно осматриваясь вокруг и щурясь от света автомобильных фар, двое подручных приняли от Добрынина цинки с патронами, вскрыли, проверили и утащили в один из автомобилей. Барыга был доволен, сиял как мыльный пузырь. Передав человека и получив оплату, он сразу обрел былую уверенность, и отношение его к Данилу резко улучшилось. Еще бы! На простом мужике такую сумму навернуть.
«Ну что, прощавай, пожалуй. Спасибо за удачную сделку, братан. Пора нам».
«Так остался бы. Куда сваливаешь?» Подтолкнув Ивашурова и указав ему на КамАЗ, спросил Добрынин, которому так и не давало покоя странное поведение торговца. «Сделка удачная, получил ты много. Чего тебя в охраняемом поселке бояться?» Барыга помолчал, испытывающе глядя на него, и что-то, видимо, себе решив, ответил.
«Оно может и так, но тут, будем говорить, дело-то какое. Мы в первый раз на это пошли. Сцепились караваны на дороге и шлепнули. Одно дело материальные ценности. Оприходовали, конечно. А куда народ девать? Мне, понимаешь, стрёмно людей-то продавать. А оно дело-то вон как оборачивается. Прибыльное дело-то оказывается. Так что спасибо тебе, браток. Первый клиент ты у нас. И, будем говорить, решающий. В эту сторону теперь тоже будем работать».
Хлопнул Данила по плечу, повернулся и, открыв дверь, уселся на переднее сиденье УАЗа.
«Удачи, браток. И спасибо за наводку».
Караван тронулся. Поплыли мимо тягачи автобусы, замыкающий УАЗ. А Добрынин так и остался стоять на месте, раззевая рот и хлопая от растерянности глазами. И было отчего. Получалось что-то вовсе уж несусветное. Он, Добрынин, он сам сейчас творил историю убежища. Это он стал причиной того, что барыга встал на путь работорговли. Это из-за него в убежище появилось оружие, и фактически именно он, хоть и косвенно, стал причиной того, что в 33-м барыга погиб от руки китайца. Однако иного выхода у него просто не было. И Роткин, и Ивашуров должны были жить. И пусть спасение обоих неизбежно толкало барыгу на кривую дорожку, но тем самым и вооружало убежище. Здесь, в этом неприметном поселке под названием Озинки, завязался мощный узел, связавший воедино трех человек, каждый из которых был по-своему решающим в этой истории. Данила Роткин, который помог Добрынину выбраться из засады, барыга, давший убежищу оружие, и сказочник, рассказавший, как можно справиться с братством. Непонятно было только одно. Сам ли Добрынин каким-то образом повлиял на события, что три линии сплелись в один тугой клубок, или все уже было предопределено? А он только следовал предначертанному и вышел в эту точку времени и событий в строго означенное время. Однако этот случай, как никакой, показал, он движется в верном направлении. некоторых пор все стало не так хорошо, как хотелось бы. Нет, с личными успехами у полковника Паутикова Николая Павловича как раз-таки обстояло неплохо. Начальник штаба группировки, 44 года, результат достойный. Да что там, блестящий результат. Учитывая, что пришел он извне, а не был в ее составе с самого начала, не зря работал, как одержимый, засиживался до полуночи, учился, совершенствовался. «Под лежачий камень вода не течет». Эту поговорку, услышав ее при вступлении в группировку, он усвоил крепко. Его заметили. Сначала привлекали к планированию маршрутов караванов и охраны, потом стали доверять все более сложные задачи. Полковник Рагимов вытащил его своим замом. И уж совсем недавно, когда по разработанному тарантулам плану с минимальными потерями была уничтожена большая община в Ульяновске и группировка захватила фантастические трофеи, равные, а может быть и большие, чем все ее нынешнее хозяйство, так и вовсе в командный состав вошел. Словом, на личное грех было жаловаться. Но вот по службе было далеко не так, как желалось бы. Причин было две. Во-первых, северная группировка. Хоть и не мешала сильно, но была словно бельмо на глазу. Первый контакт случился в 25-м, здесь, в Атырау. Второй в 26-м, в Ульяновске. И оба раза с диверсионной группой. Приметы ее Паутиков помнил отлично. Мужик в боевом скафандре, шагающий танк, которые не так давно появились и на вооружении берегового братства. Девчонка-кореянка, бронеавтомобиль КАМАЗ 63968 «Тайфун К». И в том же 26-м познакомились и с основными силами. Сошлись на узенькой дорожке. Агентурная разведка к тому времени северных уже разрабатывала. И вот на Урале, в общине, что обитала в правительственном бункере, и встретились. В следующий раз, в 27-м, уже южнее, караванами зацепились. И так и пошло. Однако все как-то вяло, при случае. Паутиков генералу не раз говорил – нужно северными кончать, выяснить расположение головной базы и наведаться. Однако Верховный добро не давал. Его больше интересовало то, что лежит на юге, и основные силы и финансы группировки он сосредоточил именно там. Северных же он считал сопутствующими помехами и большого значения этому вялотекущему противостоянию не придавал. И хотя Тарантул думал по-другому, возражать генералу он не смел. А во-вторых, боеготовность личного состава. Николай Паутиков, отслужив в десантуре сначала срочку, а потом и подписав контракт, что такое армия, знал не понаслышке. Вскоре, правда, из рядов ВС РФ пришлось спешно увольняться по нехорошей причине, но армейской службы прихватил в достатке. Потому, став начальником штаба и получив в свои руки всю полноту власти, он, считая себя уже достаточно опытным офицером, попытался заняться реорганизацией подчиненных ему войск. Но не тут-то было. Для этого нужны были средства, и немалые. А финансами, опять же, распоряжались Верховный Главнокомандующий и Совет Ветеранов. И хотя на армейские нужды выделялось достаточно, однако не так много, чтобы реализовать запланированное. При всем при том, Османов начинал большое дело, задумал выстроить новое государство на обломках старых, разрушенных войной. А разве можно выстроить сильное государство без сильной армии? Конечно же, нет. И все же полковник был уверен, что рано или поздно он дожмет Османова. Выбьет финансирование, которое позволит совершить качественный скачок. Нужна была серьезная заваруха. Такая, чтобы генерал обратил внимание и понял, наконец, необходимость всех запланированных начальником штаба мероприятий и усилений. И хотя таковой на горизонте пока не значилось, Тарантул был терпелив и знал, что рано или поздно он дождется. Ждать он умел, как никто другой.